нашей эры. Крестная смерть и воскресение Иисуса Христа ознаменовали зарождение нового мира и начало новой эры. После сошествия Святого Духа из Иерусалима во все концы тогдашнего мира, апостолы понесли весть о событиях, свидетелями которых они стали. Ученики Иисуса бросили жребий, чтобы определить, в какие края земли следует направиться каждому из них. Апостолу Петру выпали Египет, Италия и Испания. Иоанн Богослов отправился в Малую Азию. Апостол Варфоломей в Азию и Великую Армению. В Китай и Индию апостол Фома. В Сирии и Персии слово Евангелия проповедовал апостол Матфей. Рядом в Египте Иаков Алфеев. В Месопотамии Фадей. Симон Зелот в Мавритании, Ливии, Нумидии, Абхазии. Апостол Матфей на Кавказе. На берегу Адриатического моря и в Северной Африке апостол Марк. Филипп нес слово Христа в Аравии и Эфиопии. Евангелист Лука в Ливии и Египте. Апостол Павел в Антиохии, Малой Азии, на Кипре. Павел первый, кто принес слово о воскресении в Европу. Его ученик Аристовул достиг ее северных границ и стал просветителем Британии. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Таким был приказ Христа апостолам. Все люди должны были услышать евангельское благовестие. Северная часть Балканского полуострова, побережье Черного моря и Скифия, то есть земля, на которой позже возникла Русь, достались апостолу Андрею Первозванному. Сначала он проповедовал среди коренного населения Восточного и Северного Причерноморья, а также среди жителей греческих колоний. Самые большие греческие поселения находились в Крыму, и апостол Андрей отправился туда. В первом веке они состояли уже не только из греков, но и римлян, что было благодатной почвой для Слова Божьего. Римский епископ Климент свидетельствовал, что в 94 году в одном только Херсонесе он нашел уже около 2000 христиан. Узнав, что неподалеку находится устье Днепра, апостол Андрей решил подняться руслом реки на север. Предание рассказывает, что на склоне горы, где позже вырос Киев, Андрей поставил крест, благословил место и сказал ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». На одной из киевских высот, над местом, где по преданию стоял крест апостола Андрея, в начале 13 века построили крестовоздвиженскую церковь. В 1744 году на этой горе вознесся величественный храм, посвященный самому первозванному апостолу, которому первому суждено было призвать к свету Христовой веры землю будущей Киевской Руси. Широкие степи между Днестром, Днепром и Доном. Издавна эта благодатная земля была местом проживания кочевых и полуоседлых племен. Сначала скифов, затем сарматов. В III веке низины Днепра и большую часть Крыма захватили готы, пришедшие с севера. Вскоре значительная часть этого воинственного народа приняла христианство. В IV веке для организации церковной жизни на заселенной ими территории образовалась так называемая готская епархия, охватывающая все Северное Причерноморье. Среди племен, которые в то время населяли эти земли, были и славяне, тиверцы и уличи. Достоверно известно, что ранее, в конце III века, в области Добруджи, на территории современной Румынии, существовала томитанская епархия. Еще она называлась Киевской и охватывала области между Дунаем и Днестром. Нашествие гунов, прошедших из Азии в Западную Европу через нынешние южноукраинские степи, нанесло христианству сокрушительный удар. Кровь мучеников – это семя христианства. Ограбленные и униженные, наши предки нашли в себе силы передать светильник веры завоевателям. Известный христианский писатель и богослов IV века Блаженный Иероним писал, что многие гунны изучают псалтырь. Как известно, в VI-VII веках через восточнославянские земли пролегал большой водный путь из Варяг в Греки, который был торговой артерией общеевропейского масштаба и способствовал проникновению в славянские земли света веры. Во время военных походов на крымские колонии и к берегам Малой Азии славяне сталкивались с христианами-греками. Не единожды разбивали они лагерь и под стенами Константинополя. Наверняка немало славян, вернувшихся из плена или военной службы в Византии, были уже христианами. С начала IX века вера проникла на Русь еще из севера, из Скандинавии. У норманов, или же варягов, широкое распространение христианства началось раньше, чем на Руси. Древние предания сохранили сведения о нескольких случаях массового крещения русичей до равноапостольного Владимира. Около 790 года варяго-русская дружина приняла крещение в греческой колонии Сурыш в Крыму. Через несколько лет русская рать во главе с новгородским князем после неудачного нападения на греческий город Амастриду также присоединилась к воинам Христовым. Наконец, в 864 году Аскольд и Дир, потерпев поражение под Константинополем, обратились к патриарху Фотию прислать на Русь епископа-проповедника. Прибыв в Киев, он крестил князей и многих киевлян. Как бы ни оценивать достоверность приведенных преданий во всех деталях, бесспорно, луч веры Христовой проникал в восточнославянские поселения за многие-многие годы до массового крещения Руси. В основу языка древнейших славянских переводов с греческого Кирилл и Мефодий положили хорошо известный им древнеболгарский или южнославянский говор славянского населения Салуни. В начале IX века существовало множество славянских поселений неподалеку от Фессалоник, теперешнего города Салоники на севере Греции. Отец братьев занимал высокую военную должность и смог дать детям блестящее образование. Младший Кирилл после окончания университета в Константинополе стал библиотекарем Святой Софии, главного храма Византийской империи. За глубокие знания и мудрость его прозвали философом. Прозвище предопределило будущий путь Кирилла. Вместе с братом они не только стали создателями славянской азбуки и литературного славянского языка, но разделили честь войти в историю славянских народов как равноапостольные просветители. Когда в 860 году перед Константинопольским патриархом возник вопрос, кого направить к хазарам, выбор пал именно на фессалоникийских братьев. Их путь в ставку хазарского кагана, находившуюся в предкавказских степях, проходил через Крым. Во время пребывания в Херсонесе братья обрели мощи святого Климента Римского, умершего здесь в 101 году в ссылке в каменоломнях в период гонений императора Трояна. 7,5 веков тело мученика пребывало под водой. Бог открыл его братьям. Так, в самом начале главной миссии своей жизни Кирилл и Мефодий получили благословение святого первых христианских времен на свой апостольский труд составления азбуки и возвращение апостольского слова о воскресении Христа в славянские земли. Вскоре после завершения салонскими братьями хазарской миссии в Константинополь прибыли послы от моравского князя Ростислава. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который наставил бы нас и научил на родном языке». На совете, собранном императором Михаилом, ни у кого не возникло сомнений. Только Кирилл и Мефодий способны совершить это. У славян не было азбуки, и первой заботой стало ее создание. Новый подвиг требовал особых усилий, и братья начали свое дело с поста и молитвы. Некоторые летописцы утверждают, что сам Бог явился Кириллу и вдохновил его. Первыми словами, написанными на славянском языке, стали строки из Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово». Шел 863 год. В Моравии Кирилл перевел все богослужебные книги в тогдашнем их составе. После его смерти Мефодий с учениками продолжили начатое им дело и полностью перевели Библию. Услышанное на родном языке слово Христа проникало в сердца славян. Чешский князь Боревой с женой Людмилой просили у Мефодия крестить их. Скоро с книгами и первыми славянами священниками христианское слово перенеслось с берегов Дуная к берегам Днепра. 866 год. В окружной грамоте к восточным епископам Константинопольского патриарха Фотия значится: «Росы, известные жестокостью, уже оставили свое суеверие и исповедуют Христа. Они приняли от нас епископа и священника, имея живую ревность в христианском богослужении». События, предшествовавшие посланию патриарха, византийские летописцы сохранили в подробностях. У стен Константинополя на 200 кораблях появились новые враги Византии – скифский народ русы. Военная дружина киевских князей Аскольда и Дира с поразительной жестокостью опустошила окрестности страны, разграбила соседние острова и осадила Царьград, приводя в трепет его жителей. Император Михаил III, бывший с войском в походе, поспешил к осажденным. С большим трудом он пробился сквозь вражьи суда. Вместе с патриархом всю ночь молился он во Влахернской церкви, где хранилась тогда чудотворная риза Богоматери. Утром святыню вынесли на берег моря. Оно было тихим и спокойным. Но едва риза коснулась поверхности воды, на море поднялась буря. Огромные волны начали опрокидывать и разбивать о берег корабли безбожных русов. Мало кто из пришельцев остался в живых. Аскольд и Дир возвратились домой. А через некоторое время прислали в Константинополь послов, прося у патриарха Фотия проповедника, который смог бы растолковать народу христианскую веру. Чудо у стен Царьграда поразило князей воинов. Там, где раньше была жестокость, родились вопросы. Сердца были готовы принять слово Евангелия. Патриарх Фотий направил на Русь епископа и священника. По случаю их прибытия русичи собрали вечь. Рассуждая о вере своей и христианской, они попросили архиерея рассказать, чему именно посланники намерены их учить. Епископ раскрыл Евангелие и начал рассказывать о Спасителе и тех знамениях в Ветхом Завете, которые пророчествовали о его пришествии. «Хотим, чтобы ты показал нам что-нибудь подобное. Разведем огонь, и если твоя книга не сгорит в нем, обещаем обратиться к христианскому Богу». Не поколебался служитель Божий, вспомнив слова Христова: «Аще чеса просите во имя Мое, аз сотворю». Помолившись, епископ положил книгу в огонь. Спустя несколько часов на пепелище осталось только Евангелие. Даже ленты, которыми оно было застегнуто, не сгорели. Видя это, варвары, пораженные величием чуда, немедленно начали креститься. История знает это событие как Фотиево, или же первое Аскольдово крещение Киевской Руси. Аскольд и Дир правили славянами еще около 15 лет. Когда Киевом завладел язычник Олег, они, возможно, приняли смерть как первые русские князья-христиане. В 1945 году на Киевский престол взошла Ольга, жена убитого древлянами князя Игоря, преемника Олега. Начало ее княжения было отмечено местью за смерть любимого мужа. Посольство древлян прибыло в Киев сватать Ольгу за своего князя. Она согласилась. 20 послов посадили в отдельные ладьи, с почетом принесли с берега Днепра на княжеский двор и закопали в яме живьем. Но этого показалось мало. Ольга пригласила к себе новых послов, мужей знатных и числом побольше. Теперь уже 50 послов прибыли в Киев. Их гостеприимно пригласили в баню и всех сожгли. После этого жажда мести привела Ольгу к стенам Искоростеня, столицы древлян. Там киевское войско разбило дружину защитников города, а княгиня попросила у его жителей дань. Она же сказала: «Дайте мне от каждого двора по 3 голубя да по 3 воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало». Каждая птица вернулась домой, и город превратился в пылающий факел языческой мести. Но где есть грех, там изобилует благодать. Ольга вернулась в Киев и княжила там не как жена, а как разумный муж. Мудрость княгини не могла не принести плода. Еще во времена Игоря в его дружине были воины, исповедовавшие христианство. Текст мирного договора 944 года с Византией свидетельствует о том, что воины-язычники клялись капище Перуна, а христиане на Подоле, в храме пророка Ильи. Летопись называет Ильинский храм соборным. Это означает, что он был главным среди других киевских храмов, то есть не был единственным. Ольга не только не возражала против исповедания нетрадиционной для русичей религии, но и сама заинтересовалась ею. Тем более Византия, главное государство, с которым Русь имела торговые и культурные отношения, была христианской. Опыт империи, основой своего расцвета, имевшей христианские начала жизни, заставил мудрую правительницу задуматься. Впервые Ольга попала в Константинополь, столицу Византии, в 946 году. Величие христианского города поразило ее. Почти 10 лет вынашивала княгиня решение принять крещение. А в 955-м в водах Босфора появились русские корабли. Язычница прибыла для того, чтобы изменить не только себя, но и историю своего народа. В храме Святой Софии княгиня Ольга выстояла 40 литургий, а после этого в присутствии императора Константина Багрянародного патриарх Полиевкт крестил ее. После таинства он сказал: «Благословенна ты между женами русскими, будут благословлять тебя люди русские во всех грядущих поколениях». Его слова стали пророческими. Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианской веры на Руси. Сердце мудрой княгини открылось православию и указало духовный путь новой Руси. Таинство крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал император Константин Багрянародный. В дошедшем до нас единственном списке о церемониях византийского двора император оставил подробное описание ритуалов, сопровождавших пребывание святой Ольги в Константинополе. Нестор-летописец в «Повести временных лет» пишет: «Ольга стояла, словно губка напояемая, внимая учению, и промолвила: „Молитвами твоими да сохранена буду от сетей вражеских“». В крещении княгиня Ольга получила имя Елена в честь святой равноапостольной матери святого Константина. По совершению обряда патриарх сказал: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих». Возвратившись на Русь, Ольга посвятила себя подвигам благочестия и строительству храмов. «Требища бесовские сокруши и начажите во Христе Иисусе», повествует летописец. Она строит храмы Святой Живоначальной Троицы в Пскове, Благовещение Пресвятой Богородицы в Витебске, святителя Николая на Аскольдовой могиле и Святой Софии Премудрости Божией в Киеве. Главной святыней храма стал крест, по преданию вырезанный из цельного куска животворящего древа Господня с надписью: «Обновися, русская земля, святым крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня». Но ревнители языческой старины с надеждой взирали на подраставшего Святослава. Воспитанный язычником, он не соглашался на уговоры матери принять православную веру. Став правителем, просил ее помогать в делах государственных и не вмешиваться в вопросы вероучения. Но Ольга не теряла мудрости. Летопись сказывает: «Нищих, вдов, сирот, больных она жалела и необходимым снабжала. Делала это тихо, с чистым сердцем». Княгиня кротко переносила скорби и огорчения, посвятив себя воспитанию внука Владимира. Читала ему книги, рассказывала о путешествии в христианский Царьград, пылко молилась с ним Богу, всю свою веру, надежду, любовь отдавая тому, кто со временем унаследует и ее мудрость. Почила княгиня в 969 году. Она запретила хоронить себя по языческим обрядам, завещая отпеть по-христиански. Через столетие летописец назовет святую равноапостольную Ольгу первой, кто вошел в Царство Небесное от Руси. В 969 году после смерти княгини Ольги Киевом стал полновластно править Святослав. Его отец Игорь был христианином в душе, мать стала христианкой. А Святослав все еще оставался князем-воином, ищущим побед на поле боя, а не над собой. На уговоры матери Святослав отвечал: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться». Он продолжал жить по языческим обычаям. Но другим креститься не запрещал, а только потешался над ними. Война была его ремеслом. Почти всю жизнь Святослав провел в походах. В 965 году с помощью вятичей князь построил для своих воинов лодки и весной спустился к Итилю, главному городу Хазарии. И были брани, и победил Святослав и взял город. Эта победа решила судьбу войны и определила распад Каганата, который десятилетиями угрожал молодому киевскому государству. Получив безопасный тыл, Святослав двинулся на Северный Кавказ, победил племена аланов, ясов и косогов, беспокоивших набегами южно-восточные границы Руси. Выйдя к Азовскому морю, русский князь в Тамани на месте поселения Таматарха заложил Тму-Таракань, позднее ставшую столицей русского княжества. Святослав не поддался на уговоры матери, но ее молитвы не остались бесплодными. Ревностный язычник, он способствовал разрушению препятствий на пути Руси к христианству. В результате его походов восточнославянские земли объединились. Русь установила контроль над торговыми путями по Волге и Дону, обезопасила свои южные границы и заявила о себе как об одном из самых сильных государств Европы. Жажда побед не давала Святославу покоя. Князь пошел со своей дружиной в Болгарию, чтобы оттуда ударить по Византии. Меч, ранее не знавший поражений, не принес князю славы в боях с православной Византией. Весной 971-го войска императора Иоанна Цимисхия окружили дружину русов в Доростоле. Святослав не пал духом под тяжестью неблагоприятных обстоятельств и приложил все усилия для спасения оставшихся в живых воинов. Подписав мир, он покинул Болгарию. В ярости Святослав поклялся уничтожить в своей стране единоверцев Цимисхия. В Киев отправился посланник с приказом сжечь все христианские церкви. Казалось, христианству на Руси пришел конец. И лишь неожиданная смерть Святослава в стычке с печенегами на острове Хортице избавила киевлян от ужасов расправ. Бог уготовил Киеву скоро стать христианской столицей великого славянского государства.